В нелегкие 20-е годы прошлого века Чехословакия стала убежищем для многих эмигрантов, и если карта русской Праги составлена достаточно подробно, об украинской эмиграции радио Прага до сих пор не рассказывала. Заполнить этот пробел мы попросили Марию Прокопюк, историка, члена Союза украинок в Чехии, занимающуюся культурной и общественной деятельностью и сохраняющую в сегодняшней чешской столице память об украинских эмигрантах первой волны. С Марией Прокопюк беседовала Катерина Айспурвит.
Исторические прогулки.
Мы немало знаем о русской эмиграции и почти ничего об украинской. А между тем, ведь она жила не менее насыщенной и активной жизнью. Здесь также действовали многочисленные общественные и культурные организации, работали учебные заведения на украинском языке, от детских садов до университета. И украинцы активно участвовали в научной жизни страны. Среди них было много художников, писателей, инженеров. По-видимому, и формировалась украинская эмиграция все-таки несколько иначе, чем русская. Тем более, что после Первой мировой войны Украина являлась независимым государством.
Украинская эмиграция сюда попадала еще влиянием того, что Западная Украина была частью Австро-Венгрии, и представители Западной Украины были и депутатами австрийского парламента. И они уже в то время, то есть это еще до Первой мировой войны, они сюда попадали. Потом надо брать в, так сказать, в известность факт, что когда был во время Первой мировой войны, еще 1915 год, так называемый Брусиловский прорыв, когда армия российская заходит на Западную Украину, и очень большая часть, кстати, что интересно, украинских сел, деревень была эвакуирована на Мураву, поскольку так себя вели эти войска, что Австрия эвакуировала этих людей. Это тоже была часть какой-то эмиграции. Потом некоторые возвращались, но Многие остались здесь. Ну и потом вот та эмиграция, которую уже как бы представляли после Первой мировой войны, это эмиграция Украинской Народной Республики. Кстати, ихние пути с русской эмиграцией очень часто пересекались, потому что они были в рамках, так сказать, Масарик помогал в рамках так называемой русской акции. Он помогал русской эмиграции, помогал и украинской эмиграции, тем более, что он был в Киеве в 18 году, и первое его вооружение для легионов, которые стояли в Дарнице, были как раз из рук Центральной Рады.
А как двигалась украинская эмиграция? Мы знаем, что для русских это был путь эвакуация из Крыма, потом Константинополь, и потом уже...
Туда могли идти те, кто потом попал в Париж. Это вся эмиграция, сначала в Польшу эмигрировали, а из Польши уже эмигрировали в Прагу. Некоторые из них эмигрировали в Вену.
То есть непосредственно с территории Украины...
С территории Украины, без, так сказать, морского пути, они сухоземным путем сюда добрались. 19-й год, когда большевики берут Киев. Mm-hmm. Причем несколько раз, и несколько раз еще отбивали, но практически, я говорю, уже 19-20 год уже эта эмиграция в Польше. Первый, например, высший учебный заведение, так называемый свободный университет, он был основан в Вене.
Украинский. Расскажите, пожалуйста, потому что мы ничего об этом не знаем.
Это украинский свободный университет, который существует до сих пор, он сейчас существует в Мюнхене. Ну, а тогда, в 21-м году, он образовывается, в начале 21-го года образовывается в Вене. Там было преподавание на украинском языке, там было практически все те профессора, которые были в Киеве, политехнический университет, Киевский университет, они все были, уже основывались здесь, вот в Вене, этот свободный университет. В Вене оно просуществовало только один семестр, потому что там было, так сказать, дорого, причем начала еще подходить украинская эмиграция, которая еще где-то каким-то образом оставалась в Украине, и тогда уже в сентябре 21 года он уже начал свою свое существование в Праге. Студенты, которого занимались в Клементину, это сегодняшняя славянская библиотека. Потом они занимались еще и вот где сейчас находится ректорат Карлова университета. Там тоже были занятия, то есть они, у них не было своего как бы помещения, были собраны помещения.
То есть можно говорить о том, что корпус украинской эмиграции тоже состоял из профессуры, из философов.
Да, им грозило больше всего. Конечно, может быть, каждый крестьянин не думал о том, что ему надо спасаться, но вот эти люди, которые были носители языка, которые были профессура вся, они знали, что их ждет, и поэтому они многие сюда. Многие тот же, потому что первым там одним из первых ректоров был Иван Горбачевский, это первый министр здравоохранения в Австро-Венгрии. Улица Катажинский, там есть медицинский корпус Карлова университета, и там есть доска Ивану Горбачевскому, поскольку он основал практически этот факультет, до сих пор его традиции, до сих пор он там почитаемый, и доска его там находится, поскольку без его основания этот факультет бы не существовал.
То есть идея была сохранить и украинский язык, да, тоже в изгнании.
И украинский язык, и что, конечно, очень хорошо понимал Масарик, потому что Масарик, он это поддерживал. Кроме вот этого свободного университета, еще существовал здесь педагогический институт имени Драгоманова, который как бы в Киеве существует тоже сейчас, и раньше он был, но понятно, что во время советского он назывался имени Горького. Я там училась. Драгомановцы как бы переехали сюда, и, кстати, между с ними вместе переехала такой выдающийся педагог София Русова, которая занималась детским воспитанием. Она похоронена тоже на Ольшанском кладбище. Но что интересно, она вместе со своим мужем еще в 1886 году здесь, в Праге, издавали «Кобзар» Тараса Григоровича Шевченко. Только они издавали. Это в Платаловой улице, там тоже сейчас находится доска, которая именно там была Грегорова как бы тискарно.
А откуда бралась украинская молодежь, которая училась в этих учебниках?
А молодежь бралась из так называемой украинской галицкой армии, и потом отряды украинской галицкой армии, и
которые воевали на стороне.
Они воевали в Австрии, но потом они организовали украинские отряды, которые воевали, защищали Киев, Красной армии защищали все вот эти города, а потом постепенно вынуждены были уходить. И здесь даже было несколько таких военных поселений для них. Возле, это немецкая Яблонная там была, Либерец, до сих пор там есть могилы. Они сначала были, это были такие как бы закрытые, ну, не сколько пленные, но просто, так сказать, под контролем, потому что это была воинская сила. Масарик понимал, им надо каким-то образом помочь этой украинской диаспоре, то им предложили сразу, что вы можете учиться. И они могли учиться, могли покидать этот лагерь. Поэтому кроме этого Драгоманова еще образовывается большая такая как бы технический университет. Это было в Подібрадах, Украинская хозяйственная академия в Подібрадах, которая в одной из самых таких периодов училась более 700 человек.
Какие были взаимоотношения украинской и русской эмиграции в межвоенный период?
Известно о каких-то личных контактах. Те из русской эмиграции, кто понимал, что Украина самостоятельная нация, самостоятельное государство, отношения были нормальные. Они, когда начинали жить здесь, и понимали, что там где-то какие-то словаки 5 миллионов, где-то какие-то чехи несколько, они уже понимали. И Украина, которая каких-то там 40 миллионов насчитывала, тоже, может быть, имеет. Так вот, с некоторыми были нормальные, но понятно говорить о том, что все было. И даже вот эта часовня, которая на Ольшанском кладбище, она же была построена на совместные сборы, потому что те, которые были православные, те, кто не были греко-католиками.
Ну, там и даже и сербский король какой-то вклад вносил, то есть это было такое мультикультурное.
Понятно, они же туда ходили, они же ходили как бы в эту церковь, но когда еще не было, когда еще и что-то там, да, и потом они там это построили. Богослужение тогда велось на старославянском языке, и эти православные, которые пришли, многие из Киева, они просто в рамках церковного богослужения, как это они были там на равных.
То есть часть украинской иммиграции принадлежала греко-католической церкви, часть к православной. Какие храмы они уже нашли в Праге действующие и какие были образованы?
Была построена вот эта часовенька. Чехам было очень просто, поскольку у чехов очень много людей было атеистами, очень много людей были протестантами, которым не нравились католические храмы, то они отдали один из самых красивых храмов в Праге, храм Святого Клементия, где статуя Брауна, не отдали это украинским греко-католикам.
Расскажите нашим слушателям, где находится эта церковь?
Эта церковь находится на Королевской дороге, это улица Карлова, это когда вы выходите из Карлова моста и входите в старый город. Сначала вы видите уникальную церковь Святого Сальватора. Это практически одна стена дома, потому что они как бы соединены. И вот вторая, как бы по этой стене, по Карловой улице, там еще при входе в нашу церковь Клементия, там еще есть так называемая Влашская часовенька. Это то, что строили, влахами называли здесь итальянцы. Здесь была своя часовенька.
То есть это комплекс Клементинума, где находится национальная библиотека. То есть когда здесь появилось большое количество греко-католиков из Украины, то власти Праги передали им эту церковь.
У нас там происходит 3 богослужения, например, воскресенье.
Богослужения ведутся на каком языке?
На украинском языке. Есть еще потом здесь и православная. Из Закарпатья люди, которые Киевского патриархата, они находятся на это остановка Альберта 18-го трамвая. Это так называемый собор Панны Марии на Травничку.
То есть он изначально был католическим. То есть это тоже, этот собор был передан в 20-е годы?
Да, да. Сейчас еще многие ходят вот туда же, на Ольшаны. Я знаю, что еще многие ходят в церковь на Вресловой улице. Это так называемый собор Святого.
Да,
но это как бы чешская.
Кирилл и Мефодий. Хорошо, возвращаясь в межвоенный период. Мы знаем, что русская эмиграция любила и издавала очень много газет и журналов. Какая украинская периодическая печать здесь присутствовала?
Здесь было очень много, были и учебники. Сейчас они все находятся в той же хозяйственной академии в Подебрадах. Очень большая коллекция всего этого материала есть в музее в Нимбурге. Недавно делали мы такую выставку. Они как бы специально там работники этого музея, потому что у них огромные фонды, там можно по всем предметам, по геодезии, там преподавалось все. Это выставляли, там очень много этого. Потом издавались, естественно, каждая высокая школа, та же, тот же Свободный университет имел свой журнал. Издавались поэты, которые здесь жили, очень известный поэт Александр Олесь, потом его сын, который погиб в Заксенхаузене, очень выдающийся археолог, который учился в Праге, Олесь Ольжич, работы Софии Русовой, работы выдающегося педагога Сирополка.
В нашей следующей передаче мы продолжим разговор о судьбах украинской эмиграции в межвоенной Чехословакии с историком Марией Прокопюк.